Глава 48. Все было тщетно. Вениций дошел до того, что униженно искал поддержки у вольноотпущенников и рабынь императора Эпопеи, платя им за пустые обещания, пытаясь богатыми дарами снискать их расположение. Он разыскал первого мужа Августы, Руфрия Криспина, и выпросил у него письмо к ней. Он подарил свою виллу Ванце и ее сыну от первого брака, Руфию. Но этим лишь разгневал императора, который ненавидел пасынка. С нарочным Вениций отправил письмо второму мужу Попеи, Атону, в Испанию, предлагая ему все свое имущество и себя самого. Но в конце концов он понял, что для этих людей он только забава. И притворись он, будто заточение Лигии его не волнует, он бы освободил ее скорее. К тому же мнению пришел и Петрони. Между тем, день за днем время шло. Амфитеатры были построены. Начали уже раздавать тессеры, входные знаки на утренние игры. Но на сей раз из-за невиданного количества жертв утренним играм предстояло растянуться на дни, недели, месяцы. Уже не знали, куда девать христиан. Тюрьмы были битком набиты, в них свирепствовала лихорадка. Путикулы, общие могилы, в которых хоронили рабов, стали переполняться. Возникло опасение, как бы зараза не распространилась на весь город, поэтому решили поторопиться. И все эти вести доходили до слуха Вениция, гася последние проблески надежды. Пока было впереди время, он мог тешить себя мыслью, что успеет чего-то добиться. Но теперь уже и времени не было. Зрелища должны были вот-вот начаться. В любой день Лигия могла очутиться в цирковом куникуле, помещении под ареной. Выход откуда был только на арену. Не зная, куда забросит ее судьба и жестокость насильников, Вениций обходил все цирки, подкупал сторожей и бестиариев, прося их о том, чего они не могли исполнить. Временами он спохватывался, что хлопочет лишь о том, чтобы сделать ей менее страшной смерть. И тогда его с новой силой пронзало ощущение, будто в черепной коробке у него не мозг, но раскаленные уголья. Стражи-претерианцы, сменявшие друг друга в мамертинской тюрьме, все уже знали его и обычно не чинили препятствий. Однако на сей раз цепь на двери не опустилась, и сотник, подойдя к Веницию, сказал: «Прости, благородный трибун, нынче у нас есть приказ никого не пускать».
«Приказ?» — бледнее переспросил Вениций.
«Да, господин», — ответил воин, сочувственно глядя на него. «Приказ императора. В тюрьме много больных. Возможно, опасаются, как бы посетители не разнесли заразу по городу».
«Но ты же сказал, что приказ только на сегодня».
«В полдень стража сменяется».
Вениций молча обнажил голову. Ему казалось, что его пелеопус, круглый головной убор, стал свинцовым.
Воин подошел поближе и, понизив голос, сказал: «Успокойся, благородный трибун. Стражи и Иур сохраняют ее». С этими словами он нагнулся и быстро начертил на каменной плите своим длинным гальским мечом рыбу.
Вениций быстро взглянул на него. «И ты претерианец?»
«Пока не окажусь там», — ответил солдат, указывая на тюрьму.
«Я тоже чту Христа».
«Да славится имя его, я это знаю. В тюрьму пустить тебя я не могу, но если ты напишешь письмо, я передам его стражам».
«Благодарствуй, брат».
Сев на камень, он стал ждать письма Лигии. Солнце уже высоко поднялось, и по серебряному склону, как обычно, двигались на форум людские толпы. Расхваливали товар уличные торговцы, гадальщики предлагали прохожим свои услуги, граждане степенным шагом направлялись к растральной трибуне послушать случайных ораторов или обменяться последними новостями. Жара становилась все более гнетущей, и группы бездельников прятались в храмовых портиках, откуда ежеминутно с сильным шумом крыльев вылетали стаи голубей, сверкая белыми перьями в солнечном сиянии на фоне небесной лазури.